Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это среда. 8 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, встречаемся, обсуждаем различные новости, события, происшествия, высказываем свое мнение, делаем какие-то выводы, а иногда выводов не делаем. В общем, все как обычно, сегодня не исключение. Я смотрю, вы тут собирали автомобили, не знаю, собрали ли на заводе «Москвич», нет ли, но вижу, что было жарковато, судя по сообщению. Предлагают сегодня Светлана, да, Светлана — это постоянный посетитель нашей трансляции ВКонтакте, куда у нас трансляция идет, вот, и участник чатика, который там есть. Вот она пишет, что сегодня можно обсудить день соцработников. Честно говоря, нет у меня никаких мыслей по этому вопросу. Если это сегодня, я поздравляю. Если это не сегодня, все равно поздравляю, потому что это важно. Но о чем тут говорить, честно говоря, не очень понимаю. Давайте пойдем по намеченному плану. А план у нас простой, в общем-то. Сначала технические объявления по поводу того, что у нас существует трансляция. Посмотреть ее можно ВКонтакте или в Телеграме, ссылочки лежат в группе, не в группе, точнее, на канале «Говорит Москва». Если вы еще не подписались, подписывайтесь, радио «Говорит МСК». А ВКонтакте трансляция идет в официальной группе «Говорит Москва» 94,8 FM. Опять же, если не подписались, подписывайтесь. Ну и опять же, видео я кладу к себе на страницу ВКонтакте. Вот, можете, если вам проще так найти, то можете найти и там. Для коммуникации у нас существует целых несколько способов. Это, конечно же, в первую очередь, Telegram-бот для сообщений. Говорит МСК-бот, находится поиском в Телеграме, ну, в общем, вы знаете, как его найти. СМС-портал, как это называется, это номер, куда надо текст присылать. Вот, 892-й по предыдущей теме пишет: «Всех энтузиастов забрать, закрыть в шарашку. Выживет сильнейший и изобретет, видимо, новый российский автомобиль». Это про это. Так вот, номер +7 925 88 88 94 8. Можно туда писать. Телефон прямого эфира сегодня нам понадобится обязательно. 8 495 73 73 94 8. Вот, что еще не сказал? Все вроде сказал, да? Все сказал. Вот, присоединяйтесь к трансляции, слушайте, пишите. По погоде. Значит, показания без перемен. Погода хорошая. Ну вот, хотя там погода там сегодня, да, там это теплая. Ну вот, Вильфанд нам сообщает, что потеплеет. Потеплеет до 27 градусов. Мне кажется, точно такой же прогноз был и вчера, да. Вот, и тоже там Позднякова говорит, что прогреется до 25. И к концу недели, четверг и пятница, и к концу недели это уже превышение климатической нормы на 2-3 градуса. Тепло, тепло и хорошо, собственно, вот все, что можно сказать. Никакие коралловые лето, осени, барические дни еще там, или что там было еще, уже не нужны. Уже не надо эпитетами разнообразить их скучные прогнозы, которые навевают на нас тоску. Поскольку там все холодно, плохо, дождь и зимний месяц март. Вот, уже, соответственно, им можно взять отпуск спокойно, да, потому что погода какое-то время будет хорошая, иногда будут дожди. Я-то надеюсь на это. Я на это надеюсь, хотя, конечно, как обычно, сейчас вот оглянешься немного, посмотришь, а уже конец августа, уже купаться нельзя в московском регионе, уже какие-то сентябрьские холода, так и будет. Сегодня, кстати говоря, утром нетипично для себя сделал действие. Обычно я по утрам езжу в Лосиный остров, а сегодня поехал в Измайловский парк, как некоторые из наших радиослушателей. Народу много, даже рано утром. И все занимаются, ну, теми или иными видами спорта, либо с собачками гуляют, причем спортсменов больше. Погода шикарная, пруды, тепло, лес, зелень, вообще хорошо. Очень-очень прикольно я проехал сегодня с утра. Сколько, наверное, километров 30. Немного, но так размялся. Лучше зимы, ничего хорошего, лучше зимы и метели нет. Значит, Григорий из ПИБ. Между нами не тает лед, оставшийся из зимы гигантский сугроб обнаружен в Приморском районе. Ну, где-то есть и снег. Так, что еще у нас такого? Ну, из погодных новостей, пожалуй, все. Значит, давайте по остальным пойдем. Вот сегодня эту тему тоже хотел обсудить. Там Евгений Алексеевич Федоров есть такой, чуть не назвал его по привычке Женей, да? Депутат Государственной Думы сделал одно предложение, сегодня о нем поговорим. Но вот в контексте этого предложения сначала, что называется, фон информационный создадим. Вильнюсский горсовет поддержал снос памятника советским воинам на Антокольническом кладбище. За демонтаж проголосовало 39 членов горсовета, трое выступили против, один воздержался. Департамент культуры наследия при Минкультуре Латвии постановил, памятник больше не является ценным наследием. Им остается только захоронение воинское. Вот. Поскольку в соответствии с распоряжением министра памятники, возбуждающие агрессию, не поддаются оценке, оценочный совет решил, что они не являются ценным наследием. Мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс, да, в мае заявил, что власти литовской столицы провели инвентаризацию и обнаружили только одну советскую скульптуру, которая, цитата, «режет глаза». Он пообещал, что инициирует демонтаж памятника. Вот. Не исключал, что после демонтажа могут перенести в парк Грутас, где другие коллекции монументов советской эпохи находятся. Памятник является частью мемориального ансамбля Великой Отечественной войны на этом кладбище, это, рядом с захоронением государственных деятелей, ученых, актеров и так далее. Посмотрите фотографию, да, по возможности в интернете. Это большой, красивый, очень такой важный памятник. Произведение монументального искусства. Я уж не знаю, что там Ремигиюсу Шимашюсу, кроме надписи в паспорте, режет глаза, но, в общем, история, как и все похожие истории, тяжелая. Но памятник, посмотрите, на Антокольническом кладбище. Вот, значит, нужно отметить, пишет Григорий СПБ, отметить или отменить? Независимость Литвы. Об этом Евгений Федоров сегодня попозже поговорим. Виталий Фили. Евгений Федоров спасает Литву от орт-рептилоидов и масонов. И еще это, да, гнет ФРС. Это у него пунктик про гнет ФРС. Так, значит, интересная, как это, разворот темы, да, это называется, интересный. Языком заголовка. Попытки Лондона оспорить казнь британских наемников могут говорить о фактическом признании суверенитета Донецкой Народной Республики. Это Песков говорит. А в чем суть-то? Да, значит, Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело гражданина Британии Эйдена Аслина. Он принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на понятно какой стороне. Вот. С учетом военного времени в ведомстве прокуратуры Генеральной ДНР подчеркнули, что ему может грозить высшая мера наказания. Смертная казнь. 28 годиков ему, он в Мариуполе сдался в плен. Кстати говоря, жил раньше в Ньюарк-он-Тренте и занимался социальной работой. Вот, и, собственно, обсуждая возможный приговор, заместитель премьер-министра и глава Минюста Королевства Великобритании Доминик Раб сказал: «Мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы. Вопрос не в наемнике и не в истории, там, связанной с ним, а в том, что действительно Песков-то прав. Вот он увидел то, что это... Если они это намерены жаловаться в структуру ДНР, да, в прокуратуру, значит, они признают их существование, а значит, признают саму Донецкую Народную Республику». Значит, к Донецкой Народной Республике еще вернемся сегодня попозже. Значит, что еще? Ну, Украина сказала, что у них существует специальный лагерь для российских военнослужащих. Об этом Захарова говорит, что Москва обеспокоена подобными заявлениями, и что, ну, видит в этом определенную угрозу, да, жизни людей. Вот, ну, вот, соответственно, никаких данных по этому вопросу нет. Нисколько их, никак там обменять, ничего, да. Вот, есть только сообщение о том, что замминистра юстиции Украины Высоцкая некая говорила, что Киев тратит 3000 гривен в месяц, это около $100 на каждого пленного солдата. Все у них про деньги. Ну, могу сказать, что Шойгу вчера сказал, что общее число украинских военнопленных у нас 6489 человек. Продолжается история. Продолжается история. Лазон предлагает все памятники забирать себе. Да мы бы рады. Кстати говоря, каждый раз, когда какая-то вот эта инициатива появляется по сносу, мы предлагаем забрать, но, честно говоря, не всегда, по-моему, нам идут навстречу, а точнее, ни разу не слышал, чтобы нам что-то отдали, потому что для них же эта история с демонтажом, это еще вопрос унижения. То есть это надо унизить. И историю, да, и, собственно, вы выразить такое свое отношение. Поэтому мы бы взяли, но нет встречного шага. Продолжается и история с зерном. Мы вчера ее так достаточно плотно разбирали, достаточно много. Времени тратить не буду, просто расскажу, что изменилось. Сегодня там Лавров с Чавушоглу в Турции разговаривают и по зерну, и по будущему перемирию. И вроде как есть подвижки, что Турции говорят, что Украина готова разминировать морские порты, ну и вообще вроде как там есть какие-то договоренности. Какие-то договоренности, я, честно говоря, вот не верю, но вот там турки очень оптимистичны. Но они главные в этом смысле бенефициары, как они считают. Вот, Украина, тем не менее, заявляет, что вывозить зерно не будет, пока не будет безопасности страны. Что это значит? Ну, вот примерно следующее. Цитата Данилина такая. У нас там, Данилова, прошу прощения, у нас там такие большие города, большой регион. В случае, если мы не будем уверены в том, что будет обеспечена безопасность нашей страны, мы на это согласиться не можем. Вот, ну, есть там сообщение, опять же, турецкой прессы, что все обо всем договорились. Я считаю, что это пока гипотеза. Это пока гипотеза. Значит, про турков еще, да, раз уж мы их коснулись. Они сегодня выкатили 10 требований к Финляндии и Швеции. И все это, конечно, как я тогда и предполагал, то есть, когда мы это сами обсуждали, не только с вами, не только на нашей радиостанции, я предполагал, что это вот исключительно вопрос, они будут упирать, что это вопрос политический, то есть, это вопрос связан с ФЭТа, ХИЗМЭТ, Фетхуллахом Гюленом, РПК, UPG и прочими такими вот обстоятельствами, важными для внутренней политики Турции, так оно и вышло. Значит, это все по поводу блокирования заявки Финляндии и Швеции. Значит, какие там? Ну, там снятие санкций, предоставление разведданных и выдача, собственно, членов организации, которые Анкара считает террористическими. Значит, по поводу санкций, это в том числе эмбарго, которое было введено как раз там после операции против курдов. Вот, и, значит, что еще? Ну, она призывает гибкость проявить, вот. Но требует выдать представителей РПК и организации ФЭТа Гюлена и филиалов. Вот, они, собственно, говорят о депортации, об аресте, и, соответственно, закрыть все возможности для... А там такое курдское убежище большое, да, там вообще диаспора большая. Они там, да, соответственно, себя чувствовали в безопасности, и Турция предлагает всех депортировать, все отдать Турции, экстрадировать, потому что все они террористы. И, в общем, вот такая история. Я думаю, что это... 9, на самом деле, условий, потому что 10-е — это выполнить вот все эти 9 требований при вступлении в НАТО, а 10-е — вот выполнить. Я думаю, что Швеция, конечно, членов своего парламента никуда депортировать не будет. Я не думаю, что они будут экстрадировать в каком-то виде всех тех беженцев, которые по Курской линии бежали туда когда-то, да, и чувствуют там себя достаточно неплохо. Но это предложение, приглашение к диалогу. Приглашение к диалогу, которое так или иначе чем-то закончится. И я считаю, что и продолжение обсуждения и прочее возможное только после выборов в Турции, когда эти факторы для Эрдогана серьезно так играть не будут. Сейчас играют. Вот, возможно, я ошибаюсь, и в современной динамике они значительно быстрее разберутся с этим вопросом, как-то так или иначе уестествят требования и просьбы Эрдогана в каком-то виде, как-то договорятся, и, соответственно, там, придут к рассмотрению заявки. Но пока я вижу историю годика на полтора минимум. Посмотрим, может, я ошибаюсь. Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым. Советник главы республики, это нам Алексей ТТ сообщает. По поводу Донецкой Народной Республики. Итак, большинство москвичей, то есть нас с вами, одобрили название площадь Донецкой Народной Республики для территории рядом с посольствами, с посольством США в Москве. 44-69% москвичей из количества проголосовавших этот выбрали вариант. На пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Это там за посольством. Туда ближе, где стоял, если вы помните, там, по-моему, троллейбусный какой-то такой пятачок есть. И был кинотеатр «Соловей», ныне покойный. Значит, высказали свое мнение 278 тысяч человек. И 278,6 тысяч человек. Были варианты: площадь защитников Донбасса, площадь Героя России Владимира Жоги. Защитники Донбасса 31,5%, Жога 8,3%. 15,4% граждан проголосовали за то, чтобы доверить выбор названия специалистам. Я, честно говоря, проголосовал вот среди этих 15,4%, потому что все на название перечисленное мне кажутся поспешными. Я бы назвал, например, площадь Новороссии, если бы меня спросили, да? Вот поскольку Новороссия там более широкий, более исторический, более такой, скажем так, серьезный термин. Ну, вот, потому что, а если Донецкая Народная Республика поменяет название, что тогда? А Новороссия — это закрепленный в веках термин. Ну, это мое мнение, ладно, это мое мнение. Света, другая Света, у нас две Светы в чатике, она вот по предыдущему вопросу пишет, что курды Швеции уже сказали, что надо отзывать заявку. Это по поводу конфликта НАТО с заявками Швеции и Финляндии в этом самом, в НАТО. Профьюзер справедливо пишет, между прочим, название странное, если ДНР собирается в состав России, это название республики останется в прошлом. Ну, у нас же есть какая-нибудь площадь Парижской коммуны. Парижской коммуны нет, а площадь есть, да? Вот, поэтому тут это не сильно страшно, но я с вами согласен. Я с вами согласен, да, что, ну, возможно, стоило отдать специалистам или как-то еще. Тем не менее, есть продолжение. Дмитрий Песков на эту тему приветствует выбор названия территории около посольства США в честь Донецкой Народной и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской Народной. Соответственно, его журналисты спросили, как. Он сказал, его нравится, как москвичу. Песков москвич у нас? Я не знал, честно говоря. Я думал, что это вот он чуть севернее, как и многие другие государственные деятели эпохи развитого нашего с вами времени, да, периода спецоперации. Вот, мне как москвичу итоговый вариант нравится, мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим была выбрана площадь Луганской Народной Республики. Депутаты Мосгордумы тут как тут, они поддержали этот выбор, я имею в виду по Донецкой Народной Республике, и предложили... И предложили назвать площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства ФРГ. Так, а посольство ФРГ у нас, по-моему, где-то на Мосфильме, да, если я правильно помню. Мы поддерживаем позицию большинства москвичей и предлагаем присвоить наименование площади Луганской Народной Республики безымянной территории, примыкающей к комплексу зданий посольства Федеративной Республики Германия, а также присвоить посольству ФРГ в России адрес на площади Луганской Народной Республики. Республики. А почему интересно? Я бы британское посольство тогда по логике-то. Немцы-то все-таки, ну, не настолько, так сказать. Хотя, британское там рядом, кстати. Немецкое посольство на углу Улафа Пальме и Мосфильмской, Виталий Филипп пишет. Ну, я помню, что где-то на Мосфильме, да. Профьюзер спрашивает, логичная площадь защитников ЛДНР? Вы знаете, там был твит нехороший американского этого самого по поводу защитников Донбасса, американского посольства. Ну, мы можем с вами гадать как угодно, москвичи выбрали, но у нас, соответственно, так работают эти процедуры. Я свое мнение сказал, ну вот, поэтому, честно говоря, ну, назвали, и хорошо, что назвали. Вот. Не Саддама Хусейна, как были варианты. Значит, напомню, что изначально предложения поступили от депутатских объединений в Мосгордуме. «Единая Россия», КПРФ, «Моя Москва» и «Справедливая Россия». А как назвать площади возле посольства Норвегии, Нидерландов, Польши, Испании и других недружественных государств? Да, честно говоря, я не думаю, что есть такая задача всех обслужить в этом смысле. Но пофантазировать можно. Если республики, тот же самый вопрос Олег задает, если республики в состав России войдут, будем переименовывать, но останется как историческое событие. Значит, ну что, Евгения, он Алексеевич, да, по-моему, Евгений Алексеевич Федоров, перейдем к нему, поговорим об его инициативе. Давайте начнем таким. А площадь омерзительной восьмерки, вот Мартин предлагает. Площадь садомитов, Григорий СПБ предлагает. Около Великобритании назвать посольство площадь новичка. Надо назвать площадью посольства Южной Кореи, площадью Ким Чен Ира. Шутить мы любим и умеем. Это действительно смешно, особенно про Ким Чен Ира Виталий Фили шутит. Да вот, про садомитов не очень смешно. Зачем с садомитом, а вот или там площади толерантности, зачем эти самые какие-то названия? Исторически обойдутся и без них. Сгинут в веках. Во Львове есть улица Джона Леннона, 25 лет. В Стамбуле есть улица Кеннеди, причем одна из центральных улиц. Посвящена визиту Кеннеди. Он туда когда-то приехал, и вот улица теперь есть. Давайте к Федору. И что же у нас же Евгений Алексеевич натворил, чтобы попасть в новостную повестку? Депутат Государственной Думы Евгений Федоров внес в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Я вот вам потом детальки какие-то скажу, что закон от 03.04.1990 года номер 14.09.1 о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики СССР, был нарушен. По его мнению, так как не было референдума, это мы все обсудим, но там я предлагаю смотреть шире. Если мы, соответственно, отменяем независимость Литовской Республики, вот какие у этого будут последствия, меня интересует ваше мнение, а может быть еще другие какие-то отменить независимость, тот самый парад суверенитетов взять и вспять обернуть и пересмотреть хотя бы на уровне документов. Много фантазии на тему названия улицы, все они какие-то достаточно грубые. Площадь Табаки, Пуделя и имени ручных животных. Это, видимо, про посольство там Польши и так далее. Ладно, эту тему мы заканчиваем. У нас ждет с вами Евгений Алексеевич впереди. Да? Звонить мы его не будем. Мы обсудим его инициативу. Уместна она, неуместна. Какой в ней смысл? Есть ли он вообще? Все это нас ждет после выпуска новостей. Сейчас давайте новости послушаем.
Специальная вечерняя. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, Москва, среда, 8 июня. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит, Москва, погода хорошая. Вот вы сейчас едете в своих семибальных пробках. Окошки открыли, смотрите, наслаждаетесь летом. Там девушки ходят быстрее, чем вы. Они идут быстрее, чем вы едете. Я шучу, конечно, но погода радует, а пробки нет. 7 баллов, вижу, что ситуация не очень, особенно в центре. Вот, ну, что, зато не холодно, да, зато не холодно. Вот, как-то так по погоде, вы знаете, я уже говорил, по пробкам так обсуждаем мы с вами инициативу Евгения Федорова. который заявил, что закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики, был нарушен, потому что в Литве не было референдума, не был установлен переходный период, и, соответственно, поскольку 67.1 в Конституции нам сообщает, что Российская Федерация правопреемник Союза СССР на своей территории, вот, надо привести в соответствие в правовом поле прозрачные отношения со всем миром, вот, это повысит имидж, и, собственно, взять и отменить независимость Литовской ССР от 6 сентября 1991 года. Вот. Он также добавил, что сейчас Литва ведет агрессивную политику в отношении России, оружие поставляет, и все такое прочее, и НАТО, и вообще. В общем, надо отменять. Значит, что по этому вопросу я считаю? Я считаю, что надо это обсудить. Телефон прямого эфира вы знаете, на всякий случай 84957373948. Вот. И, соответственно, обсудить, я думаю, что надо шире. Потому что там был, например, никакого референдума не было, там был так называемый Балтийский путь. 23 августа, там, 89 года, более 2 миллионов человек, ну, по мнению тогда прессы, более 2 миллионов, выстроились в живую цепь между Таллином, Ригой и Вильнюсом, чтобы показать всему миру свое желание выйти к чертям собачьим из Советского Союза. Вот, это назвали Балтийский путь тогда. Расценивать и рассматривать это как референдум нельзя. Вот, ну вот обсуждаем Евгения Федорова, его предложение, эту инициативу, насколько она нам вообще, ну, а насколько она реалистична, или это просто для, вот, что называется, создания инфоповода. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да-да-да, привет.
Привет.
Я, конечно, я согласен, что нельзя обсуждать отдельно там Литву или Латвию или Эстонию. Это на самом деле будет тяжелее, чем обсуждать Беловежский. Я бы, конечно, предложил бы повторный референдум на территории России, Белоруссии и в части Украины, а не действительно Беловежских соглашений.
Понятно. Но мы сейчас не Беловежские обсуждаем. Мы их, кстати, многократно обсуждали. Но можем еще раз. Мы обсуждаем другой контекст, предложение другое, Федору. Давайте как-то сконцентрируемся на нем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, день добрый. Благодарю за интересные темы. В последнее время ориентируюсь в новостной повестке на ваше мнение. Но в целом, вот провел свое расследование ретроспективное в Ютубе тех каналов, которые не были заблокированы. Что самое интересное, подметил, вот очень хорошо сформулировал Бочаров Андрей. Он 5 месяцев назад обвирал новости зарубежные и, в числе прочего, заметил, что все говорят за рубежом, что будет вторжение в Украину. В этом даже никто не сомневается, так подшучивает еще сам комедиант. Но сейчас я понимаю, что в тот момент мы действительно не ожидали ничего подобного. И такие новые изменения действительно могут быть. А что касается конкретно Литвы, скорее всего, это первая пташка, это однозначно прецедент. И если это произойдет, то будет происходить и далее.
Не очень понял вашу позицию. Ну да ладно, надеюсь, слушатели поняли. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Радиоприемник, пожалуйста, пригасите, не сможем общаться иначе. Спасибо.
Полностью поддерживаю Евгения Алексеевича. Считаю, что за эту землю заплачено жизнями.
Хорошо, смотрите, прежде чем вы дифрамбы ему споете, давайте в реальность. Вот мы, допустим, отменили этот указ. И что дальше-то?
Ну, смотрите, я вам хочу сказать, что я как переговорщик, который часто участвует в переговорах, скажу, что это даст дополнительную сильную позицию.
Какую?
Переговора.
Где?
В нашем переговоре.
Где? В каком месте? С кем переговоры? О чем? О шпротах? Мы их давно уже там не покупаем.
Даже есть Министерство иностранных дел, которое постоянно ведет какие-то переговоры с нашими оппонентами. Вот для этого и нужно, чтобы у них были дополнительные, которые будут подтверждены законодательной властью нашей страны.
Вот и все. Я не понимаю, как это возможно? И за что это даст? Лавров такой приезжает в Турцию, к Чавушоглу. Мевлют, привет. Мы, кстати, тут независимость Литвы отменили. Это теперь, собственно, Советская Союзная Республика. Кстати, думаем о Беловежских соглашениях. Что думаешь?
Ну, вы немножко передергиваете. Это не бывшая Советская Республика. Это просто повод для того, чтобы обсуждать эту якобы независимость. Все мы понимаем, что ничего независимого в природе не бывает. Все от всего зависят. И в данном случае эта страна зависит от воли наших врагов. откровенно говоря, США. И под их дудку, бля...
То есть вы думаете, что если мы какую-то бумажку у себя в Госдуме отменим, это сразу ситуацию поменяет?
Не сразу, но это даст законное основание нашим дипломатам использовать это в переговорах.
Да в каких переговорах-то? Вы переговоры в какие-то вакууме рассматриваете? О чем они? О вывозе зерна? Вон сейчас переговоры идут там или где?
Послушайте, ну, дипломатическое поле – это всегда поле переговоров. Всегда идут какие-то переговоры.
Да? Понятно. В каких-нибудь переговорах пригодятся. Для хозяйства сгодится, да? Ну, тогда надо и по Финляндии, чтобы она в НАТО не входила. И говорит, что там, зимняя война была, да? Ну, вот, короче, мы тут все пересмотрели. Давайте назад. И по Польше, кстати говоря, можно пару решений взять и провернуть обратно, как тот самый фарш. Слушаю ваше мнение. Говорите, алло.
Александр, добрый вечер. Игорь Химки, юрист. Мне кажется, что Федоров не относится к числу тех политиков по масштабам, как, например, Жириновский. Я аналогию сейчас вы поймете, какую говорю. Вот если Владимир Вольфович высказывался, да, например, перед Новым годом о том, что будет удар по Киеву там 22 февраля, он там немножко ошибся, то, в принципе, с учетом вообще его часто сбывающихся комментариев и предсказаний, ну, наверное, можно было допускать это. Вот про Федорова нельзя сказать о том, что он к такому числу политиков относится, и больше, скорее всего, это какой-то, ну, такой комментарий или инфоповоды второго, а может быть даже третьего эшелона, к которой я бы сейчас не стал бы сильно серьезно относиться, даже не только потому, что мы не верили, что на Украину будет вторжение, да, вот в том виде, как мы увидели. А, скорее всего, это какая-то спекуляция внутренняя, может быть, для каких-то, может быть, консолидации или поддержания патриотических их настроений у определенного числа там, электората и, там, Единой России. Вот. Но потому что я как бы ваш настрой с предыдущим слушателем согласен, какой вы высказывали, что а что дальше с этим делать? Ну, я, честно говоря, не вижу даже вот по своим каким-то настроениям, да, или по патриотическим, да, или людей, как бы вот просто нашего общества, что в отношении прибалтийских государств у нас есть притязания, ну, понятное дело, что там погибали, значит, деды там, да, сколько всего пролито было. Но в целом, вот Украина, она всегда особняком стояла. Я просто не предполагаю, какой сейчас может изощренный инфоповод появиться, чтобы в будущем возникла какая-то практическая прикладная ситуация, при которой наши танки поехали бы в Прибалтику. Но это мне кажется, даже самые такие...
Смелые, да, смелые фантазии самые, да.
Ну да, и мне кажется, что просто, ну как-то это вот какая-то спекуляция внутренняя, какая-то обращенная, может быть... Внутри, не знаю, ну не внутри тусовки, да, например, но это говорю, это комментарии человека второго, третьего эшелона. Мне кажется, сейчас больше Медведев больше угадывает с интонациями в плане там.
Ублюдки и выродки, да, я понял.
Да, да, да.
Вчера обсуждались.
Вот, я думаю, что его комментарии более серьезные, чем этот. Ну, извините, вот такая вот.
Да, я понял, не, на самом деле вполне справедливая история. Мастер пишет. В дипломатии есть понятие симметричный ответ. Почему на неадекватные решения других стран мы должны отвечать исключительно адекватными? Давайте просто нести всякую чушь и делать это с максимально серьезным лицом. Я думаю, что... Ну, давайте, Анна, с вами. Да, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Александр Николаевич, вы знаете, вот есть такой фильм... «Кубанские казаки». Может быть, вы его видели?
Конечно, видел.
Там есть герой в исполнении Владимира Володина, Антон Петрович Мудрецов, завхоз одного из колхозов. И есть второй герой, Поневод, которого играл Юра Любимов. И вот герой Володина говорит герою Любимова: «Говорун-то, видно, складный, говоришь, роскошный. Но в мозгу твоем того, даже слушать тошно». Вот я когда слушаю Евгения Федорова, я постоянно вспоминаю этот эпизод из этого фильма. Вот скажите мне, пожалуйста, прошло 30 лет с лишним. К кто сейчас будет после драки махать кулаками? А главное, с какой целью?
Не, ну смотрите, во-первых, есть международный опыт махания кулаками после там скольких лет рабства, да? Они там намахали кулаками на пол Америки, и памятники сносили, и ничего страшного не произошло. Во-вторых, мы знаем, что есть прецеденты отмены решений достаточно там древних тоже, казалось бы. Ну, такое бывает. Я с вами согласен, что здесь, ну, вообще научно-фантастическая история. Но, тем не менее, справедливости ради, предположить, что такое возможно, можно. С большой натяжкой, но тем не менее.
Нет, ну, предположить можно, что и бык свистит, и жук свистит, и бык летает. Все можно предположить. Но дело-то вот в чем. Что можно вспомнить Атанаса Сметану, правда? Который говорил, я работаю, господа дорогие, и вы работаете. То же самое говорил Карлис Ульманис. А Константин Пяст еще и прислал свою фотографию товарищу Сталину. С пожеланиями всего хорошего, как доброму другу, сама видела на выставке подарков товарищу Сталину. По-моему, или конец 40-го, начало 41-го, но неважно. Можно еще и это вспомнить. Можно вспомнить, как там всю эту территорию купил еще Петр I покойный, правда?
Конечно.
Можно вспомнить. Только давайте подумаем, у нас сколько республик отделилось? Как вы думаете, что будут думать эти республики, если мы сейчас признаем все это недействительными? Вам надо портить отношения? Я не имею в виду вам конкретно, я имею в виду нашей стране. Ну, допустим, с тем же Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизстаном и еще бог знает чем.
Ну, с Грузией уже... Согласен, пойдут вопросы.
Ну, вот кому сейчас это надо? От того, что мы не признаем это отделение, что они скажут? Господи, боже мой, мы испугались, мы выходим из НАТО? Да что вы, мы ваш этот памятник накроем колпаком из пуленепробиваемого чего-то? И будем на него дышать и каждый день протирать, то скажут они этого. Они как были с котами, так с котами всю жизнь и останутся. Простите меня, пожалуйста.
Да ничего.
Нельзя, конечно, так обо всех литовцах. Я просто помню, как они в 41-м вышли всех своих евреев в Латвию, где их почти всех сожгли, латыши. Вот это я помню. Как над русскими в Литве издевались там в свое время. Я, правда, вот единственная республика из 15, в которых я не была. Это Литва. Но муж был, муж рассказывал, какой там музей был, как там лесные братья издевались. И над русскими, кстати, и над эстонцами, и над своими же литовцами, которые служили в Красной Армии. И над чухонцами, над финнами, которые попали на территорию Литвы. Все же это было. Что это сейчас изменит? Испортит отношения со всеми другими? Ну, давайте нам не привыкать, не такое вы видели, не такое вы ставили, и это выдержали. Только зачем? Вот мне господин Федоров может объяснить, зачем?
Ну, я могу объяснить за господина Федорова. Спасибо, Анна. Ситуация такая. У нас есть некая соднящая историческая, скажем так, щемящая боль по поводу Прибалтики. Да, периодически они нам доставляют и дипломатические, иные неудобства. И тут нашлась правовая там казуистика определенная, которая позволяет сделать какие-то выводы в правом поле. Я считаю, никаких последствий этого не будет, даже если это провести через Госдуму. Вот. Но тем не менее, да, вот господин Федоров это нашел и об этом говорит, что такая возможность есть. С точки зрения, что называется, пиара, да, наверное, из этого можно слепить там не один инфоповод. Виталий Филис спрашивает, а в Монголии есть подобные депутаты? А то можно вспомнить про Улуса, и тогда уже будет не политика, а целый аншлаг. Давайте про депутатов продолжим. У нас как-то в гостях с вами был, да достаточно давно, правда, Сергей Павлович Обухов. Могу путать по памяти с отчеством, но, по-моему, Сергей Павлович он все-таки. И вот он депутат от КПРФ, депутат Госдумы. Вот, и он сегодня предложил национализировать активы украинских чиновников и военных, ответственных за обстрелы российских территорий ЛНР и ДНР. И говорит, что эти активы надо направить на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов. Вот, и он считает, что это ответные действия на действия украинских властей, которые там похищают российскую собственность, арестовывают и так далее. Вот, и что это вполне, в общем, допустимо. Вот, его поддержали, ну, как поддержали, да, то есть высказали, что да, такое возможно, надо только сохранить институт частной собственности и уважать. Но, в принципе, это, да, можно проработать. Это сказал Анатолий Выборный, тоже московский, кстати говоря, депутат Госдумы, правда, от «Единой России». У него сегодня, кстати, день рождения, если я правильно помню. Вот, значит, Игорь Ананских из «Справедливой России за правду» сказал, что это должно стать исключением, а не правилом, такая мера. Вот, и, собственно, думаю, что будут обсуждать. Ну, какие самые резонансные истории, да? Жена квартиры Зеленского, не жена квартиры Зеленского, это я вас дезинформирую, квартира жены Зеленского. Квартира жены Зеленского, 130 квадратов, 100 миллионов рублей в Ливадии. Государственный совет в Крыму уже пометил эту квартиру как подлежащую национализации. Вот, значит, элитная недвижимость в Подмосковье у жены командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Вот. Green Films и Platinum Films — это конторы Зеленского, через которые он там свои творческие потуги, да, реализует. Вот. Ну и, короче, есть еще, ну, еще ряд активов, которые можно в том или ином смысле рассматривать к национализации. Что вы по этому вопросу думаете? Действительно толковое предложение Обухова или все это уже продолжение такого данс-макабра парламентского, да, у которого нет реальных, ну, реальных, соответственно, каких-то там последствий, да, это сделать невозможно. Телефон прямого эфира вы знаете, на всякий случай 8495-7373-948, звоните, обсудим, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Олег, Москва. Я думаю, конфискация собственности это как-то мелко.
А что крупно?
Что крупно? Да разбомбить центр принятия решений в Киеве. Это достойно, я думаю. Мы все ждем, что подумают о нас, наши соседи, наши бывшие республики, боимся потерять их. Да пускай они боятся нас потерять. Не признавать выход Литвы из Союза, и все. Почему мы должны на кого-то смотреть? Кого-то пугаться, бояться. Пускай они боятся, что мы уйдем от них.
А мы от них куда уйдем? Я не очень понимаю.
Ну, вы смотрите, если мы сейчас не признаем отсоединение Литвы, Анна сказала, мы испортим отношения с нашими бывшими союзными республиками. Правильно? Она же так сказала сейчас.
Да, она так сказала. С Казахстаном, ну, например, она даже назвала Казахстан.
Вот, назвала Казахстан. Так в Казахстане считается доблестью объегорить русского бизнесмена, русского партнера.
Ну и мы из обидок давайте всех и пошлем их всех подальше. И сотрудничать не будем ни с кем, да, экономические связи все порвем. Зачем они? У нас же обидка в заднице сидит, правда?
Зачем проводили референдум в Крыму? Кому это нужно было?
Вы правда не знаете?
Нет, вот видите, вопрос-то поставлен. Поэтому.
Слушай, я вопрос могу массу таких поставить. Знаете, есть такая поговорка про вопросы мудрецов и немудрецов. Согласен. Зачем нужен референдум в Крыму, вы спросили?
Согласен, нужен был референдум. Также нужно признавать незаконность действий властей Литвы, Латвии, Эстонии. Да всех, кто незаконно ушел из Союза.
Федоров говорит о незаконности действий Советского Союза в данном случае.
Нет, не Советского Союза, а именно тех, кто принимал решение о выходе из Советского Союза.
Правда?
Решение было незаконным.
Указ Советского Союза. Ну, что же вы мне рассказываете? Он говорит, что закон этот, ну, нарушен, да?
Нарушен.
Вот, и, соответственно, он недействительно в этом речь.
Да, вот признать его недействительным.
Лукашенко тоже отменим?
Конечно, отменим.
Всех отменим. У нас будет своя культура отмены. Вы в эфире, Гурген. Здравствуйте. Я же даже не знаю, что вас спросить. У нас все такое восхитительное сегодня. Выбирайте из меню сами. Мы можем Израиль отменить заодно.
Я, с вашего позволения, немножко прильну к, может быть, предыдущему параграфу, о котором вы говорили. Это удивительное нежелание, это лишь мое точка зрения, России стать привлекательной, как ни странно, постсоветской. Вы понимаете, дело в том, что рижские вот эти участники какого-то там движения националистического во время войны. Метсовендат, так называемые лесные братья в Эстонии и так далее, они варятся в собственном соку. Они удивительно непривлекательны для Европы, потому что их инаковость от России, а это то, в направлении чего они просто рвут анус действительно какой-то десяток лет, это совершенно гадко, как мне кажется. При этом они по-детски подражают России, нашему бессмертному полку. Им тоже хочется иметь и одновременно Эстонию. Ну, то есть, вы понимаете, и в авто сесть, и рыбку съесть, и быть при этом милыми и спокойными. Интересно, что тогда в России все достаточно спокойно или неспокойно, а Прибалтика так или иначе на высшем ля всегда. Она вот, ну, какая-то...
Да у нее работа такая, вот тянуть эту ноту высокую.
А, безусловно.
Как тот самый этот кастрат фальцетом, да? Вот, а это то же самое верно. Есть.
Совершенно верно. Но их хор, их глобальный костел, я позволю себе такое, такое инаковосмысленное выражение, но, знаете, дело в том, что Россия тоже удивительно, она могла себя вести так, как ведет в финских, на финских просторах американский журналист с улыбкой Дина Рида и щелкая фотоаппаратом вспышкой. Он фотографирует финна и говорит ему: «А, I'm American, I love you, I'm American». Вы помните этот анекдот, я надеюсь, да? А, на что финн выдерживает паузу полувековую, утирает пот со лба и произносит: «Я мина Олен Шломалайна, а я финн». Вы понимаете? Вот удивительно, Россия не танцует очень бы востребованные танцы вокруг Прибалтики, хотя бы в том, она не ведет, может быть, даже пропаганду до определенной степени своей инаковости от Советского Союза. Вот это отсутствие на эмоциональном, на приемлемом и понятном уровне десоветизации России не происходит в первую очередь.
Вы знаете, а тут вопрос такой, что, честно говоря, мы повлиять, как бы мы ни станцевали вокруг Прибалтики, там, да, выделяя отдельные периоды своей истории, что, в принципе, пагубно, да, это не сработает, потому что танцевать не перед кем. Вся Прибалтика, извините, это Канада, Штаты, Британия и далее везде. Там, как шутили люди, да, работает одна компания, это Air Baltic, да, собственно, которая вывозит людей на работу. Поэтому это бессмысленно. Вот. И в данном случае, ну, возможно, исторический процесс как-то он ситуацию поправит, но пытаться залечить эти раны ложью, какой-то десоветизацией, на мой взгляд, на эту историю вредно. Спасибо, Гурген. У нас новости. После новостей продолжим мы по другим темам.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это среда, 8 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асав. Мы с вами продолжаем. С Евгением Алексеевичем у нас получилось не очень, не аккуратненько, поэтому пойдем дальше. Вчера еще собирался добавить к обсуждению, когда мы в своей правде обсуждали добровольно с ЕГЭ, да, я упомянул этот момент, хотел с вами отдельно проговорить. Тема вечная. Тема вечная, вот, но тем не менее, да, я хочу на ней немного сконцентрировать ваше внимание. Министр Кравцов, это у нас министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В законе об образовании, это цитата, я сразу с цитаты начну, чтобы было понятно, о чем речь. В законе об образовании написано: образование — это воспитание и обучение. И воспитание стоит на первом месте. Что такое воспитание? Это очень серьезная система. И в отличие от обучения, когда можно померить с проверочными работами АГ и ЕГЭ, как организована система воспитания и какой дает она эффект, померить очень сложно, в этом большая проблема. Но важно Рассказать ребенку о героях нашей страны, о значимых фактах нашей истории, о наших победах, наших достижениях, привить ценность и уважение к старшим, любовь к своей малой родине, большой родине, доброту, отзывчивость, помощь ближнему. Ну и, собственно, он напомнил, что в 2020 году вернули систему воспитания школы, министерство обсуждало с учителями, что вот нужны новые там специалисты, советники директора школы по воспитательной работе. Это кто организует внеурочную деятельность, там театры, походы, кино, секции и кружки. И вот он сказал, что это реализуется до конца 2024 года в каждой школе. В каждой школе будет создан школьный театр, спортивная секция. Цитата. «Мы дадим возможность школьнику, чего точно не хватает, общение, позитивную повестку и понимание, что хорошо и что плохо. Наша задача и система школьного образования как раз заключается в том, чтобы дать эти ценностные ориентиры для школьников». Вот, это и добавил, что поднятие флага и исполнение гимна – это то, что неразрывно связано с историей. Вот, это с 1 сентября. Будет. Значит, на эту тему был опрос. Мы его брали даже, по-моему, да, в марте этого года. 42% детей, 42% людей уверены, что воспитание – это обязанность семьи и школы. В первую очередь, да? Вот. 44% – два родителя, там, 12% – дедушки и бабушки. Что семья и школа. Значит, 67% по другому опросу поддерживает патриотическое воспитание детей в школах. Это в мае. Мы тоже касались этого. 72% ждут кружков спортивных секций. 69% ждут, что там будут воспитывать моральные качества. 67% что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи. 42% поддержала историю с... первого класса, да, тоже обсуждался. У меня вопрос... к вам, собственно. Так или иначе, эту тему мы брали, да, так или иначе мы обсуждали, но вот, точно школа должна полностью заниматься воспитанием? Где родители-то в этот момент? Как синхронизировать, точнее, я расширю вопрос, как синхронизировать воспитательный процесс семьи и школы? А если семья воспитание видит иначе, и не только там на дне бутылки она увидит, а, например, любовь к родине, она понимает специфически, и там любовь к другой родине, например, происходит. Как в этом случае быть? Или полностью на откуп мы отдаем Министерству просвещения, школе и директорам по воспитательной работе этот процесс? Вопрос. Делитесь мнениями, да, поговорим по поводу воспитания родителей, флага, гимна в школе и прочих обстоятельств нашей жизни. Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Ну, да, воспитанием должна заниматься семья и школа, как это раньше говорили. Только семья должна прививать ребенку какие-то общечеловеческие ценности. Своим примером, скорее всего, папа с мамой должны. Вот, в школе все-таки, наверное...
Смотрите, а если папа с мамой навальнисты, и что дальше?
Ну, тоже скользкая тема, понимаете, в чем дело.
Навальнисты, я думаю, что какой-то процент в обществе есть. И что? Ну, вот ребенок, смотрите, пришел в школу, поднял флаг, спел гимн, рассказали ему про все вот это. Приходит домой, а дома там иногенты. И у него рассинхрон. Мы получаем инвалиды или что?
Ну, а дома там папа, который получает 20 тысяч рублей в месяц, да, и другой работы нет. Я с вами согласен, да, это не совсем.
Да, немного развлечений папе по карману, папа пьет водку и лупит маму, да?
Ну, это уже, как сказать, не, ну, родители не выбирают, но, понимаете, если родители вменяемые, то они, наверное, не будут себя так вести. А если они невменяемые, ну что тут поделать? Ими должны заниматься, значит, какие-то специальные органы, либо государство, либо что. Любовь к родине все-таки, конечно, прививается, скорее всего, через школу. Но вовсе не поднятием флага и прочими вот этими скучными вещами, которые мы с вами лично проходили когда-то, понимаете, да? Любовь к родине, она должна быть взаимной. Родина должна проявлять любовь человеку, и человек с детства должен это чувствовать.
А он сейчас не чувствует. Сейчас у нас не родина, а мачеха, вы мне хотите сказать?
Я не знаю.
А я знаю.
Кому как, понимаете, в чем дело. Но вопросов масса. Большая масса. Понятное дело, что я, например, считаю себя патриотом, потому что не считаю правильным уезжать из страны вот в такие... Пускай здесь все не так, как мне хотелось бы. Но меня вот так вот воспитали. Семья и школа. понимаете, да?
Да понимаю, поэтому... я пытаюсь понять, где, в какой точке они сходятся, что у нас, как общее, у семьи и школы. Мне просто кажется, что семья, во-первых, это такой праздник многообразия, да, в школе, допустим, мы написали патриотическую программу воспитания, нашли хороших учителей и тех самых ректоров, директоров по воспитательной работе, это можно наладить, это системный процесс. Где пересечение с семьей? В семье много вариантов, может быть. Или действительно прав министр, все в школу. Все в школу надо отдавать.
И школа в том числе. Ну, понимаете, если мы просто будем говорить «люби родину», но это ничего не даст. Должна быть какая-то школа та же самая.
Да в школе понятно, я не про школу, лимузин, уж простите меня. Анастасия пишет, большая боль для учителей, адекватное воспитание возможно только при совместной работе. Я об этом и говорю, учителя и родителя. А если родители не согласны с воспитанием школы, то школа не самостоятельно ничего не сделает. Потому что ребенок там уже запущен по разным параметрам. Сначала семья, потом семья и школа. В каждой школе, Павел пишет, должны быть кадетские классы. Именно в них прививают любовь к родине и воспитывают нашу молодежь достойно. Светланыч, семья – ячейка общества, но если родители не хотят заниматься ребенком, то им должно заниматься государством. Эмти Волтс пишет, ну да, да, конечно, в Соединенных Штатах пиндосии понятие, поднятие флага не скучное, а в России скучное, ну, как всегда. Над угадал цитату. Да, вы угадали над цитату, совершенно верно. А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот учился в 70-х, 80-х как раз, но, соответственно, в школе не было у нас никакого воспитания. Все, как сказать, все, что происходило касаемо воспитания и каких-то формирования взглядов, это...
Вы знаете, вот я бы поспорил, почему. Я тоже думал, что я, соответственно, да, воспитывался не в школе уж точно. А если посмотреть на свой опыт со стороны, то школа приложила колоссальные усилия. У меня были кружки, у меня была музыкальная школа, да, я ходил там в том числе и на разные спортивные секции.
Да,
если мы после уроков ходили в походы, мы на уроках ходили, соответственно, памятники там восстанавливали, красили, да, к памятным датам. Мы ходили на какие-то там, ну, невероятные вещи, и все это делала школа. И поэтому школа проинвестировала в мое воспитание очень много, хотя мне казалось, что это я сам со своими друзьями после уроков и так далее, и учитель с нами тоже пошел в секцию там фотографии, фотоаппарат смена был такой.
Вы позволите вот два слова буквально дополнить, что фактически вы говорите о формировании личности.
Гражданина, конечно, да, да.
То есть формирование взглядов, отношение к искусству. То есть, да, нас тоже возили в Ясную Поляну. Я профессионально занимался спортом как раз вот с 7 лет. Ездил на тренировки там по 7 раз в неделю, да. Но как бы именно что касаемо воспитания и формирования, ну, знаете, у меня ощущение такое, что в школе будут расти, если вот, как сказать, переформатировать, то это просто будет новые Павлики Морозовы. Все-таки семья это первоначально. Потому что школа может ломать и настраивать совершенно в другом ракурсе абсолютно. И это не задача школы. Потому что мы росли, у меня масса друзей.
Но у нас по закону теперь это задача школы, если верить Кравцову и закону.
Ну, это не очень радостное событие, если честно, как мне кажется. Потому что
да вы знаете, тут вопрос, я говорю, это почему я ставлю как дискуссию? Спасибо за ваше мнение, потому что нет одного вывода. Есть масса обстоятельств. С одной стороны... Ну, какие там учителя, троечники из педвуза, да, будут учить, воспитывать моих детей? Для этого родители есть. А с другой стороны, родители, у меня 3 работы, пусть мультики посмотрят, да, частая история, часто. Вот, и вот в этой множественности ситуаций, где верное решение? Действительно надо в школе упираться больше? А где вот связка с семьей? Я этой связки не вижу. У нас взрослых повоспитывать не мешает, те, которые уже детьми обзавелись, на мой взгляд, да? Вот. И вот вопрос, в общем, сложный. Виталий спрашивает, то есть, вот по поводу родины должна что-то сделать. То есть, мы должны любить родину только за теплый туалет и услуги. Не построила родина туалет, недостойна родина любви простого парня. Мне истинную любовь к родине привил школьный историк, за что ему безмерно благодарен. Это Строгинский. Бабка на скамейке. Если воспитанием должна заниматься только школа, то как бы родителям-то сказать, что они этим не должны заниматься? По делу, кстати. У меня знакомый навальнист есть. У него 2 дочки, и в школе у них историк-навальнист. Прекрасная история, это Александр пишет. Вот, значит, кружки и секции были бесплатными. Школа и горисполком давали возможность ездить на соревнования. А сейчас люди сами платят за все и имеют полное право наплевать на требования тех, кому они платят. Брынган. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте, здрасте.
Ну, я вот на своем примере, да, чтобы там далеко не ходить. Вот у меня сын сейчас окончил кадетку, 11 класс. Вот сейчас ЕГЭ сдал, ждем результатов. И вот он там с 7 класса учился, то есть пятидневка, там с понедельника по пятницу, да, и у них вот эти все вещи, на самом деле, там поднятие флага, они были, ну, с 7 класса, вот как он там учится. И я могу сказать такую вещь, вот он уже сейчас, ну, взрослый парень, ему 18 лет сейчас, ну, условно взрослый, да,
будет. Да не, вполне взрослый, паспорт да. есть, через 2 года водку сможет покупать.
Да, да, и... Он и его, вот, ну, как эти, одноклассники, так назовем, они не считают и не считали это скучным никогда. Там. Ну, может быть, вначале там было непривычно, но, тем не менее, у них...
Я с вами соглашусь, тут красота в глазах смотрящего, абсолютно.
Да, они вот в 11-классники уже, да, там, взрослые парни стоят, но все равно они каждое, там, каждый понедельник начинается этот спуск флага, ой, поднятие флага, да, каждую пятницу спуск. И они абсолютно серьезно к этому относятся. Дальше у них вот офицер-воспитатель, да, который с ними там находился постоянно ночами, вот это все там. И он им очень много привил, то есть очень много, да, там они оттуда взяли, то есть тех вещей, которые в семье, в принципе, ну, сложно привить. Почему? Потому что школа это такая некая общность, да, общество. И там вот прививаются такие вещи, там, уважать друг друга именно, там, да, посторонних людей. Как-то, ну, там, не обижать друг друга, вот эти все вещи. Не то, что там в семье, ой, ты самый лучший там мой, там, да, там, как, ну, как родители зачастую.
По-разному родители.
Да, по-разному.
Вот а посмотри именно, на сына маминой подруги, это ты вот, это, ошибка, ошибка моей молодости. А вот мальчик-то хорошо, посмотри какой, не то, что ты.
Да, и вот, а дочь у меня учится, например, в обычной школе в Москве, да, и вот, ну, она помладше. И как с ними работа ведется? То есть максимум, если у них что-то там происходит, это работа педагог-психолог, вот там, да, какие-то вещи типа буллинга, там вот эти слова тоже не люблю, вот там что-то поговорили, все, то есть у них, они даже вот толком своих одноклассников не знают, они как-то вот общаются там по 2-3 человека, я вот спрашиваю, а это кто там, а это, а я не знаю, а там вот, ну на самом деле до абсурда, поэтому... Вот это вот то, что школа будет заниматься воспитанием, это ни в коем случае не замена, да, семьи. То есть и семья найдет, что дать, да, и там есть что, чего взять. И даже если, вот как вы сказали, в семье навальниста, ну и пусть, ну и ребенок послушает там, и у него хотя бы будет альтернативное какое-то мнение.
Да вы знаете, нет, у него не будет, извините, выскажусь, да, он возненавидит, потому что, ну, родители всегда ближе. А вот Виталий Фелис Козыри опять заходит. А какие у нас родители? Это ведь понятная, известная история, когда родители врываются на собрание в школе и костерят учителей, на чем свет стоит. Вы неправильно воспитываете моего Стасика, я лучше знаю. Мне плевать, что вы педагог, плевать, что вы заслуженный. На Ютубе Блиновская не так советует воспитывать, я лучше знаю. У нас каждый суслик в поле агроном. И такое действительно есть. Анастасия, воспитание — это участие, а многие родители абсолютно равнодушны к тому, что вырастет из их детей. И в результате школьные шутинги, ведь учебное заведение, в отличие от родителей, требовать не перестает никогда. Да, действительно, жесткий учитель. Конечно, это апогей, это экстремум ситуации, но причина здесь тоже кроется. Михаил пишет, за родину, мы родину должны любить в любом случае, не роптать, мы ее сыны. Пузатый Жожень говорит, что в кадетке не думаю, что какое-то уважение к чему-то прививает. Может, трачено на почитание и армию. Ну, вы сходите, да посмотрите, что так. Так обесценить можно все, что угодно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр, Костя из Митина.
Здрасте,
отец Костя. Двух пацанов. У меня, значит, старший сейчас первый класс закончил. Ну, мелкий, соответственно, еще садик. Вот, по поводу воспитания. На самом деле, я как бы стараюсь со своей стороны там прививать любовь к родине. Мы ездим по всяким историческим местам, рассказываем про бабушек, ну, про своих, соответственно, их прабабушки, прадедушки у нас герои войны. То есть у нас ребята это знают. Учителя у нас на именно как бы от себя тоже стараются. Водили их тут на... Ну, что-то типа армейских показательных выступлений, вот можно так назвать. Вот, но что мне не нравится в нашей школе, нет никакого, как бы сказать, что, ну, вот как было в Советском Союзе, да, все знали, что сейчас я там пионер, потом
комсомолец,
вот это, что была как бы государственная идеология, которая была понятна людям, которую людям объясняли, и старшее, и младшее поколение, все приблизительно понимали, куда страна идет и куда мы вместе с ней. Сейчас же, вот мы дети 90-х, да что нас там воспитывали? Никто нас не воспитывал, мы сами как выросли, так и выросли. Вот, поэтому мне кажется, чтобы детей чему-то сейчас воспитывать, надо хотя бы какую-то программу воспитательную, и причем и родителям тоже ее объяснить. Вот так.
Ну, по поводу идеологии я поспорил. Наличие или отсутствие идеологии не мешает воспитывать человека человеком, да? Для этого есть базовые
нет, какие-то... Нет, не идеология, есть. А именно вот какая-то вот, воспитательная программа.
А что касается того, что линия. Вот и родители, и дети, они должны какую-то единую общую... Скажем так, ну хотя бы вот морально-нравственную рамку, да, изучать, да. Это правда, я да, с вами да. согласен. То есть это достаточно свежая мысль, спасибо, Костя. К некоторым детям вообще стоит вернуть воспитание розгами, а уж к родителям тем паче, это Строгинский. Воспитание детей всегда проходит через преодоление себя, это труд, это тяжело. Александр, школа многое дает, я бы сказал, даже базу для дальнейшего совершенствования и развития будущего гражданина страны. Это же, вы знаете, история, как там... со статистикой, что 100% людей, осужденных за убийство, в течение года так или иначе ели хлеб, да, это, ну, то есть, дело в том, что из школы, выпускники школы, в том числе и люди, совершенно с другим там видением жизни, поэтому тут вопрос. Воспитание при 8 уроках, факультативах и обязательных допах – это формальность. Для воспитания необходимо время, а у детей его нет даже на уроке, Брэнган. Перестаньте воспитывать детей, воспитывайте себя, Владимир Бон. Кстати, это тоже по делу, да, же примером. Роман считает, что ребенка надо воспитывать критическое мышление, тогда он поймет все сам об окружающих его людях и государстве. Я не согласен. Коллективный опыт очень важен для усвоения, исторический опыт важен. Личным опытом человек много, у него слишком жизнь короткая, чтобы все обаять. Антон пишет. Сам закончил Московское Суворовское военное училище, СВУ, да. Воспитательная работа была на высшем уровне. Да, не все пошли по военной стезе, но любовь к родине привили с детства. Мистер Антон Ди сообщает, что приоритетное право по отношению к ребенку имеют родители. Да мы не про право, мы про воспитание. Мы часто сетуем, что дети у нас в Мангерштернах и прочих каких-то этих самых таких... стрёмных историях, да? А ведь это в том числе и вопрос воспитания. Мы сетуем. Вот они выросли, какие там нас не слушают, никого не слушают, ценности другие, лишь бы вот это все. А ведь это вопрос воспитания. И то, что министр говорит, ну, мне кажется, мы всегда плохо относимся, когда чиновник начинает там решать за всех. Какого лешего ты за детей за всех говоришь? Ты вообще, мы сами тут это. А потом в обратную сторону мы начинаем сетовать, что дети у нас не те, невоспитанные и так далее. А ведь это все связанные вещи. Поэтому я считаю, что неплохо, что в школе появляются дополнительные элементы, пользоваться, не пользоваться. Ну, дело уже, что называется, выбора. Но меня беспокоит больше единая связка. Где она наступает между воспитанием, да, в семье и в школе? Как эти вещи синхронизированы? И вот Костя сказал, видишь, да, ну действительно, выпустите пособие для родителей, да, будущих школьников, пусть читают, да. Вообще, ну, как бы эта история неплохая. Дети у нас в Моргенштернах, а сами вы что, не поганых Битлз из-под полы слушали? Я слушал поганое нечто другое. Виталий Фили, нам надо всем учиться, и детям, и некоторым родителям неплохо было бы пройтись хотя бы по музеям. Например, в исторический, тот, который красивый на Красной площади, абсолютно солидарен. Исторический, пушкинский... От ребенка многое зависит. У меня, это Лимузин пишет, у меня одноклассники-двойняшки. Один прекрасный человек, семьянин, а другой уголовник, третий раз в санатории. Папа профессор, мама филолог. Ну, бывает и такое, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Слушайте, ну, на самом деле, вот здесь я, у меня альтернативная точка зрения. Значит, смотрите, вот... Я согласен, что нужно воспитание, безусловно, но нужно сначала навоспитывать воспитателей. Потому что когда, например, так сказать, мы с вами, наше поколение, там плюс-минус, там, так сказать, там 50 окрестностей, да, люди росли на чем? На переводных фильмах, росли на каких-то, так сказать, таких полузапретных темах. Понимаете? Вот о чем речь. И потом в школе появилось, например, вот вы слово «взятка» или слово «решалки» в каком возрасте услышали?
Ну, слово «взятка» я услышал в советских фильмах, которые показывали по советскому уже телевизору в 80-х годах. Правильно. А вот решалки появились глубоко в 90-х.
Глубоко в 90-е. Так вот я вам могу сказать, что когда сегодня дети в школе знают, кто чего, у кого, почему, и знают, кто, так сказать, как, какие вопросы, так сказать, свои решает, финансами в том числе закрывает и так далее, да, я вам могу сказать, что вот это действует наиболее деструктивно. Лицемерие действует деструктивно. Пособие выпущено по воспитанию «Мама, не горюй». Начиная от православной литературы и заканчивая, так сказать, литературой, так сказать, абсолютно вот психологической такой вот, так сказать...
Мне знаком только Макаренко, к сожалению, я только его листал.
Нет, очень много литературы и очень много там правильных вещей, но они разрознены, и они не доходят до своего читателя. А когда, так сказать, условно говоря, вас начинает воспитывать тетенька, учительница, которая за, так сказать, условно говоря, так сказать, там, хороший подарок, так сказать, там, сбрасывается весь класс, и все говорят, что вот ей там нужна газонокосилка, но я условно говорю, да, вот такой воспитательный процесс может дать что угодно, можно Макаренко наизусть выучить, не будет результата, надо воспитывать воспитателей. А когда мы одним и тем же людям, которые вчера воспитывали в одном контексте, говорим, теперь сегодня воспитывайте в другом контексте, мы вам за это зарплату прибавим, это будет, так сказать, такой же, так сказать, ну,
человек, любой результат. Человек должен знать и верить в то, что он делает. Вы про
правильно,
это, да?
Правильно, я про это. Но когда человек знает и верит, что он должен делать, он это делает за любую зарплату, он делает это подспудно. Вот уроки литературы, вспомните наших времен. Вспомните уроки литературы.
Но у меня была учительница по литературе, только из вуза, свежеиспеченная, не сильно старше нас. Вот, и, соответственно...
Но, тем не менее, программа по литературе строилась так, что даже любой, вот, ну, там можно было чуть лучше, чуть хуже, так сказать, да, объем просто, так сказать, вот именно воспитательного, нравственного характера контента был такой космический, которого сейчас рядом нет. Рядом нет. А, так сказать, написано много интересного, пособий, методичек, вагон. И вот, понимаете, надо разорвать вот эту вот связь лицемерия некой вот такого, так сказать, жизненного, по жизни, да, и того, чему пытаемся научить. Понимаете, не бывает патриотов, которые, так сказать, не хотят служить в армии. Не бывает патриотов, которые говорят, да нафиг мне нужно здесь жить, я уеду там, так сказать, в Лондон или еще куда-то. Не бывает. Не бывает.
Вот. И как этот круг разорвать? У нас 30 секунд
круг новостей. Круг этот разорвать очень просто. Нужно, так сказать, сначала понять, какие все-таки нравственные ориентиры есть у тех, кто будет воспитывать. А потом уже думать о воспитуемых.
Я понял. Спасибо большое. Да, действительно, тема сложная. Тема сложная. Будем обсуждать. Будем искать пути. Хотя мы с вами и не учителя, в общем-то. Но что мешает нам подумать об этом? Новости после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 8 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александра Асафов. Что-то глючила наша видеотрансляция. Она вот, мы ее починили, да, но уже все, соответственно, разочаровались в ней. Тем не менее, она вот заново работает, можете зайти посмотреть. Строгинский пишет, и у нас тоже была молодая учительница литературы в старших классах. Парни о литературе учебе думали в последнюю очередь. Светлана говорит, что школа — это контроль, воспитания там нет и не будет. Но хочется же. Виталий, а родители сами много смотрят позитивный контент? Например, на канале «Спас». Сами детей призывают, а родители-то смотрят нечто иное. Ладно. Понятно с воспитанием, что ничего не понятно. Нету тут решения, по крайней мере, пока. Но то, что министр пытается, это в целом неплохо. Потому что, ну, хоть кто-то должен. Хотя мы во всем этом самом относимся скептично. Давайте я вас повеселю под занавес дня. Вышел опрос сегодня, и этот опрос намерен повторить и обсудить с вами. Вопрос следующий. Используете ли вы нецензурную лексику в разговорах? то есть мат, то есть обсценную лексику, ну, по-разному это называется, да, ненормативную лексику еще это называют. В общем, используете ли вы в разговорах ее? Итак, постоянно использую 134-21-35. Иногда использую 134-21-36. Никогда не использую нецензурную лексику в разговорах 134-21-37. Прошу звонить и голосовать, и будем обсуждать. В рамках этого вопроса также оценили, надо ли наказывать за употребление нецензурной лексики при детях или в адрес их детей. 49% за, надо наказывать, 26% против, не надо наказывать. Вот, значит, среди сторонников введения наказания вдвое больше тех, кто никогда не использует нецензурную лексику, что, в общем, логично. Была инициатива такая, что от общественной палаты директор Института воспитания Российской академии образования сказал, что надо вести ответственность за употребление матерной лексики при детях. Ну, это тоже, собственно, можно обсудить. Вот, и поправки в КАП должны внести, ну, и, собственно, чтобы у людей был самоконтроль. Евгений Николаевич пишет. Не могу без нее. Руковожу строителями, они на нем разговаривают. Виталий Филипп грешен, бывает, мастер. Очень редко использую нецензурную лексику на работе, и то предупреждаю коллег и говорю только ради передачи эмоционального состояния. 420-й в СМС пишет. Никогда не используй мать в речи, как устной, так и письменной. Святой человек. Могу вам рассказать личную историю, пока вы дозваниваетесь, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Значит, дела, ну, не так давно минувших дней. Значит, я, как любой русский человек, да, воспитанный в сложные годы, в сложных условиях, использую нецензурную лексику в речи, да, и стесняться, в общем-то, ну, да, я не культурный человек, не настолько культурный, да. Тем не менее, в семье не использовали никогда, дома мат не звучал, но, что называется, меня воспитала улица Уолл-стрит, да, как в одном известном фильме. Вот, всякое там в жизни было, тем не менее, это часть, безусловно, лексикона, к сожалению, да. Не во всех там обстоятельствах, не со всеми людьми, не и так далее, но, тем не менее, бывает, я использую. Когда я пришел к вам сюда, сколько уж, несколько лет назад, когда наше общение переросло в какой-то системный режим, не часик в неделю, как это было в программе «Револьвер», а когда уже более-менее постоянно, я понял, что у меня есть опасения, что поскольку я с вами общаюсь достаточно свободно, у меня может и вылететь, а Роскомнадзор бдит эту историю, да? Вот, поэтому я же любитель себя ограничить в чем-нибудь, там, в сигаретах, в кофе, еще в чем-нибудь. Я себе поставил такой эксперимент, не материться вовсе. Не материться вовсе, значит, могу доложить результаты. Я не матерился вовсе полгода ровно. И могу сказать, что это стоило усилий, требовало усилий первые месяцы, полтора, потом уже стало органично, сознание перестраивается, становится легче. В общем, действительно это влияет и на образ мышления и так далее. Но когда, собственно, там в определенных стрессовых ситуациях я решил этот эксперимент бесчеловечный над собой прекратить, стало полегче, поскольку действительно нецензурная лексика в том виде, в котором ее используем мы, ну или, по крайней мере, я, это большой эмоциональный выход, в том числе и негативных эмоций. То есть выход стресса. Когда ее не используешь, экспрессии не хватает, невозможно, соответственно, видимо, создать такую там психологическую ситуацию для выхода вот этих сложных там факторов, поэтому, соответственно, для меня вот в том числе это эмоциональное отдушина. У нас об жизнь на уроках через слово мычал, ему тоже было сложно. А если мизинец об тумбочку, то как? Виталий Фили, все матерятся, просто кто-то врет больше, кто-то меньше. Иногда только подобная лексика к месту и уместна. Забавно, когда ее в фильмах режут, особенно в ключевых моментах за секунду до катарсиса. А вы слышали, как ругаются школьники матом, как рабочие на стройках ругаются? Это еще цветочки. Пусть сначала отучат курильщиков не курить при детях на детских площадках. Закон с 13-го года существует. Да ну на, пишет Михаил. Я считаю, что все, кто использует мат, дегенераты, ублюдки и козлы, и выродки еще, да. Фаина Раневская уже давно про это сказала. Как так? Жопа есть, а слова нет. Слова значат, цитата Доренко, заменяйте нападшая женщина и так далее, и так далее. Зачем ругаться матом, когда в русском языке столько прекрасных слов? Анастасия считает, что некоторые люди красиво матерятся, заслушаешься. Наша школа и школа наших детей — это разные миры. Давайте по телефону 8495-7373-948. Напомню, идет голосование у нас по поводу использования нецензурной лексики. Значит, использую постоянно в разговорах 134-21-35, использую иногда 134-21-36, не использую никогда 134-21-37. Еще, говорит, в мыслях используйте. Если у вас есть в речи, у вас есть и в мыслях. Если у вас в речи нет, и в мыслях у вас тоже не будет. Уважаемый Алекс, мой эксперимент это достаточно наглядно мне показал. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, только договорил про воспитание, такая тема, прям вот не звонил бы предыдущий, чтобы побольше сейчас сказать. Обратите внимание на сочетание кофе, сигарет и мата. Все три позиции... К сожалению, а может быть и к счастью, усиливают волю человека, усиливают, так сказать, его противостояние внешним, так сказать, стрессам.
Алкоголь забыли тогда еще? Я еще и не пью.
Нет, это вы забыли, а я не забыл. Ну, я вообще на самом деле так вам скажу. Я звоню, чтобы рассказать очень приличный и педагогичный на эту тему анекдот. На мат, на тему мата.
Давайте,
очень приличный
давайте.
И очень педагогичный, честно. Итак, в детском саду дети начали ругаться матом. Они приходят домой, родители в шоке, в общем, выражаются так.
Послушай, что, Петров, неужели ты не видишь, что твоему товарищу... Да, рассказывайте, я вас перебил. Да, рассказывайте. Да, да.
И, родительский комитет приходит, говорит, а у вас тут никаких... Да нет, что вы у нас там, все культурные женщины, там, нянечки, все это самое. А может быть, какие-то... Не, ну, было двое рабочих. Ну, и никаких эпизодов. Не, ну, был у них один эпизод, когда один стоял на стремянке сверху, второй внизу, и тот, который сверху, уронил ему на голову ведро с краской. И такой папаша говорит, и что он сказал? Он говорит, товарищ Петров, надо соблюдать правила техники безопасности. Да, а кто тот ответил, говорит. Хорошо, товарищ Иванов, впредь буду аккуратней.
Да, в моей версии это были солдаты, которые вешали карниз. И послушай, да, Петров, ты неужели не видишь, что твоему товарищу капают прямо на голову капли раскаленного металла? Да?
Ну вот, а если серьезно, то я знаю доподлинно, многие вещи биографические разных великих людей я знаю. Я знаю, что очень многие великие военачальники, великие генеральные конструкторы, в том числе наших, так сказать, космических аппаратов и так далее, разговаривали на понятном языке, о котором мы сейчас говорим, да, так сказать. И вот это вот сочетание мат, кофе, сигарета, наверное, является отличительным таким вот, понимаете, не самым правильным, ни в коем случае не пропагандирую ни то, ни другое, ни третье, но является отличительной чертой, наверное, какого-то делового человека с какой-то активной жизненной позицией.
То есть вы хотите сказать, что поскольку я все это, кроме нецензурной лексики, оставил в прошлом, я теперь не деловой и не активный, да?
Частично. Частично деловой, частично активный. Вот. Не, ну на самом деле...
Сказать, кстати говоря, про военных, у меня есть своя версия, да?
Да-да-да, ну-ка.
Интересно. Я считаю, что... Не считаю, я уверен в этом, даже читал какое-то исследование. Дело в том, что это быстрее дать приказ использовать нецензурной лексики. Это скорость и экспрессия, в том числе, да, для того, чтобы...
Это скорость, экспрессия и давление слова, как говорится, да. Но что хотел поправить? Значит, нужно понимать, в каком социуме что можно говорить. Потому что некоторые выражения у некоторых народов, разных, не только нашей страны, вызывают, будем так говорить, немножко неоднозначную реакцию. Есть люди с нежной психикой, для которых мат — это может в обморок человек упасть реально, так сказать, да, там, так сказать, причем, да.
Мне душно, несите воды, да, вот это все.
Да. Что он сказал? Ах, какой позор. Вот. Мне за него стыдно, да. Вот. Но на самом деле, я вам скажу так, это все такие исключения из правила. Я действительно читал литературу, и вы абсолютно правы насчет военных дел. Мат придает дополнительные силы. Дополнительные силы придаются выбросом определенных гормонов. И выбросом гормонов по итогам, и, так сказать, сказанного, и досказанного. И все это, в общем, связано с таким, с нейромедиатором, есть такое слово, Вот, это очень тонкие такие, так сказать, вещества, тонкие гормоны, да, так сказать, которые вот именно на тонком уровне повышают силу человека, психологическую устойчивость или наоборот.
У меня вопрос к вам тогда, как к человеку, пытающемуся разобраться, скажем так. Почему в английском языке нет табуированной лексики? Она используется широко и в том числе на, скажем так, на высоких уровнях. И более того, в польском, например, языке тоже, скажем так, учительница вполне может сказать при детях ряд слов, которые нам ухо и нам, и Роскомнадзору режут.
Да, в авторском, да, значит, знаю эти слова.
Там слово «замечательно» очень похоже на русское одно слово, да?
Да. Вот, вы знаете, у меня ответ очень простой на вот именно такую вот постановку
вопроса. Я придумал сейчас, секунду, зашибишься, ага. Да, вот похоже очень слово, да.
Да. Еще с учетом произношения буквы «ш».
Да, без вот. Нее, да.
Да, без нее. Вот, практически без нее она проглатывается в этом языке, в этом сочетании согласных, скажем так. Вы знаете, я тоже очень много об этом думал. У меня ответ очень простой. Дело все в том, что объем стресса, и вот эти вот реакции нейромедиаторов организма у разных народов абсолютно разный. И исторически язык складывается, ну, например, такие слова, как «черт» и «дурак» в начале века ни одна великосветская особа произнести не могла. То есть это было просто вот, ну, моветоном таким вот, прям конкретно, да. Про другие слова на букву «Ж» и так далее вообще, как бы, так сказать, да. То есть это то, что мы сейчас, то, что сейчас Роскомнадзор не одобряет, тогда это вот эти слова были, которые тот Роскомнадзор какой-то внутренний, да, не одобрял. Почему этого нет в других языках в таком объеме? Я думаю, что это, ну, какая-то некая, так сказать, особенность филологического устроения, вот, именно звука. Именно звука, именно сочетание звуков, то есть какое-то вот сакральное значение каких-то слов. У них этого меньше. Меньше эмоционального, так сказать, вот этого вот процента. Ну, это моя гипотеза, я...
Да, я понял, спасибо. Спасибо за ваше мнение, но тут вопрос-то... Дело в том, что вот Жожин написал, что есть 8 табуированных слов в английском, вот, но мы говорим про F-word, например, да, то есть про слова, которые для них являются бытовыми, мы такие не используем, да, в разговоре, потому что это все-таки мат считается. Вот, напомню, у нас идет опрос, прошу звонить, значит, если вы постоянно употребляете в разговорах нецензурную лексику, то 134-21-35, если вы употребляете ее... Иногда, то 134-21-36. Если вы не употребляете ее никогда, 134-21-37. Тема интересная. Тема интересная действительно, когда вот, ну, на улице, да, стоят люди и громко общаются с использованием нецензурной лексики. Режет ухо, правда режет, да. И там в транспорте вообще жуть, да. То есть все-таки в публичных местах как-то, ну, не хочется это слышать. Однако в разговоре бытового общения... Там с товарищем, например, да, или там в трудовом коллективе, назовем это так. Ну, это часть общения, да. Это в том числе, когда нужна экспрессия, да. Вот, не мизинец об тумбочку, конечно, хотя тоже, да. Я, по-моему, первый раз перед мамой, наступив на гвоздь на даче, доску с гвоздем, да, сказал нечто такое, за что, в общем, огреб. Ну, во сколько-то в юные годы, да, это тоже было. Ну вот, поэтому тема широкая. У Михаила Елизарова есть, это писатель такой и певец современный, у него есть рассказ «Стать отцом», и там, в общем, диспозиция такая, что в обычной такой советской семье жили не очень богато, там это описывается, и отец сыну дарил слова, да, материться разрешал одним другим словом на праздники, на дни рождения и так далее. А потом сын сходил в армию, вернулся, и у отца стал забирать слова, да, в обратную сторону. Ну, такая достаточно, да, вот, интересная, да, интересная сценаристика такая этой ситуации. Если будет возможность, почитайте, да, это неплохо. Психологическую силу можно поднимать не только матом. Мат – самый простой способ, это Сергей Михайлович пишет. Настоящий вожак стаи не ругается, не гавкает. Он просто подходит и убивает. Все чувствуют эту силу на энергетическом уровне. А для слабака, конечно, удобнее материться. Ну, не понимаю, честно говоря. Я своему сыну, мощный бур, 16 лет, не запрещаю дома выругаться матом. Но если не по делу, говорю, что это неуместно. Виталий Филипп пропагандирует мат на украинском. Зачитывать это не буду. Там, ну, слова разные. Гурген, слушаю вас. Здрасте еще раз.
Да, еще раз добрый вечер. Вы знаете, вот поразительная вещь. Родители нас учат. И мне кажется, Александр, я немножко разгадал ту точку о влиянии и обсценной лексики, безусловно, и подхода к тому, что может объединять семью и школу. Вот это самая ужасная тема, да? Она и вечная по-своему, но, мне кажется, я ее интерпретирую достаточно интересно. Знаете, происходит образование личности. Как мне представляется, было бы идеально, если бы в школе хотя бы были персоналии. Понимаете, среди педагогов, я имею в виду, конечно же, одна моя знакомая консерваторка, она окончила по классу фортепиано, на предложение ей, ну, послушай, ведь он же хороший флейтист, ну, почему бы не поддержать его в нашем квартете? А, хороших флейтистов много, людей нет. Понимаете, это прозвучало как приговор в этом отношении. Что мы подразумеваем под личностью? Две важные составляющие – это мораль и нравственность. Так вот, если мораль – это какой рукой держать ложку, ножик, вилку и в какой последовательности прибегать к ножу для рыбы, да? А это одно, это мораль. А вот что такое нравственность – это, например, не предавать друзей. Вот таким удивительным вещам маленького человека, как мне кажется, в идеале, безусловно. Ясно, что на практике это будет сопряжено и с тем падающим металлом. Петров-то не прав, да, как там было? Бесподобный, кстати, совершенно. Видите ли, вот персона мамы и папы. Их убеждения, с вашего позволения, их толерантность в лучшем смысле слова, да? Их образовательный ценз на третьем месте поставил бы я. И четвертое, их актерские способности. Знаете, я долгое время подозревал в моих родителях просто небожителей по одному единственному параметру. Это люди 37-го года рождения, да, она. И они избегали мата в быту. Вы понимаете? Когда вдруг, не зная о том, что я их вижу, я их увидел вместе, моему взору предстала, юному в тот момент взору, предстала удивительная картина. Родители были на себя не похожи. Они говорили с какими-то странными интонациями, как-то очень убедительно и очень экспрессивно. И я не очень понял в тот момент, что они говорили. Но, как вы понимаете, благое влияние двора меня не миновало. Оно никого.
То есть вы смогли перевести и разобрать эти словосочетания, да?
Имея хорошо тренированную память, даже в тот момент, поверьте мне. Но у ребенка она просто бесподобна. Ребенок ловит экспрессию. У меня была одна знакомая итальянка, которая хорошо говорила по-русски. Она знала мат. Но для нее было, например, совершенно неразбирабельно такое. Пошли в лес погуляем. Пошли в лес погуляем, слышим мы с вами. Да? Для нее это было что. И вот я выхожу в тамбур поездом, мы ехали в Ригу втроем с моим знакомым и с ней, и я что-то позволил себе излишнее, что было с ней. Она просияла. Ой, я хочу вот это. Говорю, как вы это сказали? Как вы? Я написал. У меня была знакомая француженка, которая сделала следующее. Она пришла на Кравчинские пруды, если вы знаете, у проспекта Вернадского.
Да, знаю, конечно.
Такие две замечательные лужи.
За вот, общагой делает... дом студентов на Вернадского, я в ней жил.
Святая истина. Ах, о, для вас это пенаты. Пенаты хорошо знакомы. Так вот, значит, Паскаль, она открыла книжку, где кто-то фиолетовым паспортом крупными блок-кепами ей написал. Х-П-Б. Она это произнесла с интонациями прилежной ученицы. Два мужика в синих татуировках рядом. не знали, как реагировать. To laugh or to cry. Это вот как? Но как-то они...
Санкта симплисита, да, в данном случае. Спасибо, Гурген. У нас просто заканчивается время. Обязательно еще последим за этой темой, что называется, язык. Язык — это очень важно. Я об этом говорил и говорю. Значит, результаты следующие. 19% используют постоянно. 11% в большом опросе. У нас 19%. 48% у нас используют иногда. 50% в большом опросе. И 33% у нас используют, не используют мат никогда в речи. Это против 37%, а в большом опросе у нас больше честных людей, я считаю. Потому что так или иначе, хоть иногда, да бывает, бывает у многих, даже, что называется, и как там в старом мультике было в Москве, ездовые академики встречаются, да. Вот, поэтому, безусловно, это часть речи, часть жизни, но она у нас, что называется, находится в тени, да, и не приветствуется, более того, это наказание. Есть наказание за это есть. Есть, конечно, исследователи, да, люди, которые этим восхищаются, вот как написали, там, красиво можно это делать. Но в целом, хотелось бы поменьше ситуаций эмоциональных, когда это пригождается. Потому что хочется жить и поспокойнее, без уж такой яркой экспрессии. Хотя это не получается. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Желаю вам жить спокойно, без нецензурной лексики, хотя бы сегодня вечером. Всем хорошего настроения, хорошей погоды и слушайте радио.